Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы начинаем эту программу, продолжаем наши темы, связанные с развитием церковного пространства. Мы с Дмитрием Остроумовым на этой неделе... архитектором, магистром богословия, руководителем мастерской «Про храм», профессором Международной академии архитектуры, говорим о церковном пространстве в разных совершенно смыслах. Это и канон, традиция, творчество, это и все смыслы церковного пространства. А сегодня... Да, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы поговорить про... такую любопытную тему, как храм в городской среде. Это то, о чем, к чему мы пришли совсем недавно. Понятно, что храмы внутри городов – это абсолютно естественное явление, но насколько этот храм адекватен городской среде, насколько среда адекватна храму, чем может быть храм и на что опираются люди, которые создают это пространство, вот это очень интересная тема. Вы руководите мастерской, соответственно, у вас много проектов, и сейчас наверняка одной из важнейших ваших задач – это вписать церковное пространство в городскую светскую среду.
Да, да.
Таких, в чем сложность?
Ну, это скорее не сложность, это интересная задача, вот, потому что, мне кажется, это вообще касается любой архитектуры, что архитектор должен... Вообще архитектурное бюро должно проектировать среду, а не отдельный объект. И часто ошибкой архитекторов является проектирование объекта вне контекста. И потому что пространство, урбанистическое, городское пространство, оно воспринимается человеком в определенной динамике. Человек идет пешком, либо ездит на автомобиле, либо он, ну, как-то из одного кластера попадает в другое. Вот это все должно быть друг с другом гармонично взаимосвязано. Вот вообще архитектор проектирует процессы, если так сказать, в первую очередь. Потом эти процессы уже облекает в форму. И, наверное, интересной задачей в контексте проектирования создания храмового пространства в городской среде является вот это вот вписывание. То есть, с одной стороны, храм должен выделяться, он должен быть узнаваем по какой-то определенной своей атрибутике, в своей архитектуре, но в то же время он не должен быть совершенно вырванным из контекста, потому что, ну, например, очень странно выглядят какие-то храмы с множеством кокошников и чрезмерно украшенные, ну, например, там на фоне какой-то конструктивистской или вообще панельной архитектуры.
Но конструктивистская – это редкость, наверное, все-таки мы сейчас находимся в... на этапе строительства храмов преимущественно в спальных районах.
Да.
Это проще или сложнее, чем писать это уже в сохранившую, в устоявшуюся городскую среду центра?
Это отчасти проще, потому что здесь больше некоторой свободы, то есть храм может быть и таким, и эдаким, но, как бы, конечно, он должен, еще раз говорю, он должен выделяться, но он должен быть логично вписанным в эту среду, быть логичным продолжением. Вот, если говорить про исторический центр городов и появление там каких-то храмов, что тоже порой...
Бывает, конечно.
Да, случается, вот, то это уже немножко другая задача. Тут, конечно, нужно смотреть историю места, что там было, как и так далее. Возможно, даже это будет просто проект... ну, так сказать, реконструкции, то есть появление какого-то былого храма, который уже был когда-то здесь, либо неподалеку, в данном конкретном месте.
И... или, по крайней мере, какие-то заимствования. То есть, да. К примеру, вот стоял Никольский храм, он был снесен в совершенно другом месте, ну, там, не знаю, в полукилометре, теперь строится новый, но какие-то детали, как памятник,
да, могут
тому
быть,
храму, могут быть заимствованы.
Могут быть архитектурные цитаты. Вот, и здесь, мне кажется, мы уделяем вот нашим архитектурным сообществам мало внимания так называемому предпроектному анализу. Это чрезмерно важно. Заказчик не хочет, ну, как, так сказать, платить за это деньги, потому что, ну, зачем, давайте сразу проектировать. А грамотно проведенный предпроектный анализ, он уже дает практически готовое эскизное решение будущего храмового комплекса, потому что в предпроектном анализе изучается и некоторая морфология среды, и какие-то социокультурные функции, которые в этой среде происходят, и история места, и трафик передвижения людей, и так далее. То есть там очень-очень много факторов, которые, ну, собственно, уже обуславливают то, что может быть в храме, потому что современный храм в городской среде — это, конечно же, не только богослужебное пространство, оно, безусловно, есть, но в нем появляется много других функциональных зон.
Это... Я вот перед программой вам рассказывал, я понимаю, что вы с этим сталкиваетесь постоянно, я столкнулся, это один и тот же храм, на примере которого я понял разные вещи. У меня товарищ, настоятель храма в одном из московских спальных районов, и вот я когда к нему как-то приехал еще на этапе, когда храма не было большого, был маленький деревянный храм, я долго не мог понять, для чего вообще нужны храмы проекту 200. Ну, как, неужели столько народу приходит? И вот выяснилось, что в этот небольшой, ну, относительно небольшой деревянный храм собирается по воскресеньям, он просто не вмещает не то, что сам всех молящихся, но еще и площадка перед храмом всех не вмещает. Это там сотни и сотни человек. А потом построили большой храм. И вот меня мой товарищ по нему водит, показывает все. И я понимаю, что этот храм включает в себя очень разные, действительно, как говорите, функции. С одной стороны, это естественный в первую очередь храм, это и досуговый центр, это и дом культуры, это и большое количество кружков и всего для детей, всего на свете, чего вот не хватает. И, конечно же, он становится центром притяжения для всех людей, и даже для тех людей, для которых, собственно, его основная непосредственно функция храма не так важна.
Да, конечно, в этом заключено определенное миссионерское значение храмового комплекса, потому что если он, ну, является некоторой, можно сказать, культурной доминантой микрорайона с богослужебной функцией, потому что вы правильно сказали, что кто-то приходит, ну, действительно на службу, ну, а многие люди, им важно прийти к порогу храма, просто к порогу. И этот подход к порогу может быть через какие-то культурные мероприятия, может быть через кафе, которое устроено на территории храма, а может быть через детскую площадку, куда пришла мама с коляской, потому что ей там удобно просто поиграть. И эта детская площадка, она на территории храма, и это приведет ее, ну, собственно, к церкви. Вот, поэтому... Но и для функционирования общины тоже существует, ну, сейчас для современной общины, опять же, тут только можно подтвердить эти слова, что действительно храмы нужны, и они нужны в таком количестве, потому что людей очень много, сколько появляется вон в той же Москве или, ну, и в Петербурге тоже, огромных спальных районов, и, ну, пускай у нас там процент верующего населения не прямо сильно большой, но... Люди в этом нуждаются. Вот.
Конечно, если мы возьмем в процентном соотношении московский гигантский спальник, где проживает...
50 тысяч человек.
Ой, какие 50, да больше, там 100 тысяч может, наверное, проживать. И в храм приходят на воскресную службу 1000 человек. Тысяча человек в храм, представляете?
Это много.
Это 1000, это очень много. Но в процентном соотношении для этого спального района это, конечно...
Да, и тем самым, конечно же, при храме должны быть определенные зоны. То есть, ну, во-первых, чисто функциональные, там, санузлы, комната матери и ребенка, какие-то, может быть, даже гардеробные и так далее, холл.
Гардеробные — это, между прочим, очень важно.
Да, место общения прихожан и так далее. Вот, и второе, ну, вот для меня тема актуальна. Мне кажется, что должны быть некоторые интеграционные зоны между, собственно, литургическим пространством и такой десакрализированной, так сказать, городской средой. И эти интеграционные зоны, они, в них могут быть и выставочные залы, в них могут быть и библиотеки, и кафе, и какие-то места, настройки на богослужение. Вот. И тем самым эти зоны могут быть точкой притяжения для множества людей. То есть человек может прийти на какое-нибудь мероприятие, там, послушать музыку, послушать какую-нибудь лекцию, может, это будет фестиваль или там какой-нибудь маркет там даже, да, где какие-то будут там поделки продаваться и так далее.
У меня вообще ассоциация с монастырем, вот как в средневековье монастырь был таким центром культуры, конечно, в отдельно взятом городе или около него. Вот так же храм в спальном районе тоже может,
да,
быть.
Да, и мне кажется, очень сейчас, опять же, важны экспозиционные площадки при храмах. Причем это могут быть как внутри помещения эти экспозиции, потому что создание экспозиции всегда привлекает внимание. Туда могут прийти и люди, которые, ну, как бы, и прихожане что-то посмотреть, туда можно привести школьников, туда можно привести студентов, рассказывать, и это могут быть совершенно разные темы. Вот мы делали сколько проектов, экспозиций там и по царской семье, и по новомученикам, и по искусству, и по осмыслению там, ну, каких-то исторических эпизодов нашей истории. Вот, поэтому... Как бы такие площадки, они необходимы. И тоже в контексте этого, мне кажется, еще очень удачные примеры – это появление при храмах каких-то чайных там или кофеен и так далее. Вот у меня есть знакомый священник, который является настоятелем одного из центральных городских храмов на Урале. И, ну, понятно, что эта идея не нова. Он организовал кофейню при своем храме. И туда приходят совершенно мирские люди, прихожане, но они видят, что это как при храме, и тем самым они постепенно, может, даже уже зайдут в храм и станут прихожанами. Но он...
Даже если не зайдут, они все равно окунутся в это.
Конечно, да, но он сделал одну любопытную вещь, это, конечно, надо отдать ему должное. Он первое время сам стал баристой. Mm-hmm. То есть он прям выделял там каждый день по несколько часов, приходил и вот там варил людям кофе. Это, конечно, очень сработало.
А он
очень
при этом
сработал.
Был в подряснике?
Да.
То есть люди, приходя,
люди
знали,
приходили, что... знали, что это, да, батюшка.
Интересно, да, да. Это интересный опыт.
Но это вот такой миссионерский подход.
Я на примере Москвы вижу, как при московских храмах, уже много, я даже в модных глянцевых журналах вижу список хипстерских кафешек при храмах. И их много, еще больше становится. И это классно, потому что вот у меня на таком традиционном маршруте, если я без машины, путь пролегает мимо одного из таких кафе. Это не Антипа, потому что про Антипу мы много говорили. Остров Пасхи, еще название классное, Остров Пасхи на Покровке.
Да, на Покровке, да.
Если, во-первых, там храм сейчас в таком состоянии, это один из пока не до конца восстановленных московских центральных храмов. Там рядом их много, и вот этот, ну, как-то он завис. И при нем сделано это кафе, и сейчас идет активный процесс, начался восстановление храма. Я ставлю себя на место человека, который, ну, совершенно, как бы, никакого отношения к церкви не имеет. Вот иду я по улице, вечер, куда бы зайти, что-то быстро перекусить. Остров Пасхи, ну, прикольно, кто-то придумал такое название. А это действительно вот кафе при храме. И если ты туда зайдешь и поинтересуешься, тебе все расскажут. Ты можешь заглянуть, зайти там во внутреннее пространство, и ты сразу попадаешь в какую-то церковную часть.
Да, но есть чисто прагматический момент, что часто бывает так, что храм построен, ну и так далее. Ну вот, и впоследствии он должен просто функционировать. Иногда приходских денег даже не хватает,
ну,
там на всё.
Это само собой.
Да, и такие места, как, опять же, какая-то кафешка или выставочный зал, они могут, ну, приносить даже какой-то дополнительный, пусть небольшой, но доход для функционирования общины. Вот. И сейчас еще, мне кажется, тоже очень важный момент. Здорово, что эта тенденция как-то поддерживается. Это отсутствие ограждений у храмов. То есть, когда появляются новые районы. Например, один из таких, наверное, самых известных московских примеров. Это недавно открытый храм в честь святого равнопоставленного князя Владимира в Тушине. Вот его в прошлом году освятил Святейший. И там очень интересное открытое городское пространство. То есть там...
Я его издалека только видел и знаю, что это Сергей Чобан проект.
Ну, Чобан, известно. Да. Да, но... Вот, Бюро Спич спроектировало.
Мы с вами говорили про то, что люди... далекие от ну, я уж не знаю, как у Сергея Чобана там с мировоззрением, но, по крайней мере, он никогда не ассоциировался как там, человек, строящий храмы.
Это совершенно светский архитектор.
И мы знаем многие его светские проекты, но это интересно очень получилось.
Да, вот у нас сейчас тоже, вот будет сейчас закладка камня, но это уже город Краснодар, там тоже группа компаний «Точно», это девелопер, они строят большой микрорайон в городе, и вот центром, так сказать, этого микрорайона является сквер. И в этом сквере мы сейчас запроектировали достаточно современный храм. При этом храме у нас и маленький приходской дом, и кафе, и пару магазинов каких-то. Вот. И тоже сразу мы как бы заказчиками нашли понимание, что там не будет никакого ограждения. То есть храм, ну, храмовая территория является продолжением, собственно, этого сквера. И он открыт для всех будущих жителей вот этого микрорайона. Вот. Там есть и детская площадка и так далее. То есть это, мне кажется, вот такие могут быть хорошие примеры, потому что часто все-таки ограждение, с одной стороны, может быть, на символическом уровне это и важно, и кто-то говорит как-то, что должно быть ограждение, вот с другой стороны, это все-таки является, может быть, препятствием для некоторых людей, которые не всегда готовы зайти на территорию, потому что вот видят какой-то такой забор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Дмитрий Остроумов, храмовый архитектор, магистр богословия, руководитель мастерской «Прохрам». А как происходит взаимодействие заказчика? Вот все этапы к вам обращаются. Давайте с вами построим храм. А как, что, где?
Ну, конечно, мы сразу... У нас есть такой опросник, так сказать. Иногда это в устной форме, иногда это даже заполняется. Мы смотрим место, то есть что это за место, какие требования.
Вот, к примеру, это спальный район.
Ну вот да, насколько человек. Понятно, что если есть какой-то регламент, вот мы с вами говорили, если там, не знаю, 50 тысяч человек, то храм должен быть большой, там на 1000. Вот. Но опять же, все зависит от участка. Иногда на каком-то участке участок выделяется маленький, и поставить там большое здание на 1000 человек невозможно. Вот, поэтому определяются все вот эти первостепенные задачи, требования. Опять же, часто у заказчиков есть какие-то стилистические предпочтения. Кто-то приходит и говорит, вот мне нравится вот такой-то храм, вот там-то он стоит, вот я хотел бы, чтобы он был вот похож. Кто-то говорит, наоборот, дает полную свободу, и вот вы создайте, вот как вам кажется, что-либо. И иногда происходит даже уже на этом уровне, еще нет никакого договора, еще нет никаких эскизов, но мы уже работаем, потому что, вот я приведу пример, мы делали храм в Минске, Крестовоздвиженский, и это был...
Это не там, где семинария теперь на окраине?
Нет, это семинария, там как бы духовная академия в центре,
Это в центре часть, а вторая часть где-то, я плохо, у меня плохо с географией Минска, но я там был один раз.
Нет, там семинария в Жировицах, это вообще за 150 километров монастырь.
Это прямо на окраине Минска.
На окраине Минска там, ну, значит, есть, наверное, Свято-Елизаветинский монастырь, вы
имеете. Нет, тоже нет. Нет, там новый храм в спальном районе.
Нет, в общем, да, это место бывшего лагеря военнопленных, где погибло много людей, там мемориал рядом. Вот, но я как бы о чем, что пришел настоятель, и у него уже был какой-то проект. Там кто-то ему нарисовал, uh-huh. потом архитектор куда-то пропал, и он говорит, вот мне надо, чтобы вы этот проект провели вот просто через себя, там потом интерьер вместе сделаем и так далее. Вот, но этот проект вызвал у меня много недоумений, просто с точки зрения архитектуры. И уже начался диалог, я говорю, батюшка, ну, как бы, давайте, может, что-то поменяем. И он так как бы говорит, так а что, вам не нравится, что ли? Нет, это же красиво.
А можете сказать, да, не нравится?
Я ей сказал, да, не нравится, и мы с ним, это вот благо, что как бы человек открытый, мы с ним просидели буквально, ну, наверное, часа три, смотрели разные примеры архитектуры, я ему рассказывал, вот как так, вот может быть, вот, и после этого разговора он уже сказал, ну да, наверное, вот все-таки можно что-то поменять и изменить и так далее, вот, я к тому, что в самом начале работы с заказчиком идет уже... вот это выстраивание как бы диалога, то есть мы должны определить функцию, что это должен быть храм, либо это комплекс, на сколько человек, какие там зоны должны быть и так далее, и как он может выглядеть, ну, какие-то как бы ориентиры, потому что кому-то нужна современная архитектура, бывают такие запросы, что что-то вообще там ультрасовременное нам дайте, кто-то более хочет более какие-то классические формы, вот, и началом работы является создание так называемого задания на проектирование, где как раз-таки вот эти все пожелания, регламенты прописываются. И только после этого уже, собственно, начинаются эскизы, поиски там и так далее.
А как внутри команды все это происходит? Вот строится храм, написано «архитектор Дмитрий Остроумов». Или у вас в команде много архитекторов,
У нас, конечно же, я не один, и у нас, я очень ценю нашу команду, нашу мастерскую, у нас целый ряд есть, и не только архитекторов, но и дизайнеров, художников и так далее, потому что при создании храма, ну, например, появляется какой-то фасадный декор, это тоже нужно все отрисовать. Ну, обычно я являюсь автором, есть такое понятие, как автор проекта, но, конечно же, над ним работает целая команда, и вот у нас на сайте про храм мы всегда указываем всех людей, кто принимал участие в проекте. Но, наверное, вот этот первый этап работы, поиска эскизов и так далее, ну, как правило, это в большей степени на меня ложится. То есть я делаю там 3-4-5 вариантов набросков, и мы это обсуждаем с заказчиком, смотрим, что ему нравится, что не нравится, и дальше это уже переходит в работу команде, когда утвержден, ну, какой-то тот или иной эскизный образ.
А вам самому интереснее работать в каком ландшафте, где? То есть вот приходит заказчик, очередной храм в спальном районе. Вот у нас уже есть огромное количество наработок. Или это какие-то часовни, мемориальные храмы, сельские храмы. Вот что из этого вам ближе?
Ну, вы знаете, каждый проект всегда по-своему интересен. Наверное, тут важно не столько даже место как таковое, а встреча с тем, ну, не знаю, информационно-духовным полем, что ли, с которым ты соприкасаешься в лице заказчика. А он включает в себя все и человека, и общину, и место тоже. Потому что есть совершенно разные проекты. Ну, например, вот у нас сейчас на Урале есть, сейчас уже строится храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он, например, строится на въезде в большой коттеджный поселок. Он вот прям встречает. То есть уже коттеджный поселок есть, там более 3000 домов. Вот. И там очень классные заказчики. Мы с ними, ну, сначала у нас была просто профессиональная работа, потом мы даже подружились. Вот. И вот есть такие запросы. Есть вот, например, как я рассказывал, вот этот краснодарский проект. Там большая структура, организация, вот, и то есть мы работаем здесь с ними как... То есть они застройщики-девелоперы. Вот это тоже интересный проект, потому что люди доверяют, они открыты, вот, они, ну, как-то вот хотят что-то здесь создать. Есть какие-то частные часовни, тоже сейчас достаточно частый запрос, когда у людей есть, ну, какой-то коттедж, либо участок земли и так далее, и люди хотят себе даже на частной территории сделать какую-то небольшую часовенку. Вот. И это всегда тоже очень интересно, потому что нужно понять этого человека, даже понять его семью, может быть, отчасти какой-то психологический портрет, что он хочет, что ему нужно. Вот так, чтобы это его часовня, куда он будет приходить, там, молиться, может, иногда приглашать священника на какие-то семейные памятные даты, там, послужить молебен, вот, чтобы эта часовня была именно для этого человека, для его семьи, чтобы она ему откликалась и так далее.
Вы изучаете какие-то семейные, личные истории?
Я не знаю, это происходит на уровне общения, то есть ты когда общаешься с человеком, то, ну, как-то чувствуешь его.
Вы можете отказать, сказать, что вот по всем вашим запросам, ну, извините, это не к нам? Или вы всегда ищете компромисс?
Практически не было такого. Практически такого не было, и так, чтобы прямо вот отказать, нет. Ну, как бы все же люди, и каждый человек — образ Божий, и если человек как-то приходит с запросом все-таки построить храм, часовню, ну, значит, уже это в чем-то нас объединяет.
Самый необычный проект, с которым вам приходилось работать? Запрос?
Ну, самое необычное, это, наверное, к нам обратился помощник одного крупного бизнесмена из Подмосковья с тем, чтобы мы за неделю сделали концепцию ультрасовременного православного огромного храма.
А они представляли, что такое ультрасовременный храм?
Они не представляли. Они сказали, вот нам нужны... Это было просто словесное описание, что нужны какие-нибудь параболические формы, арки, много стекла, вот, то есть отказываемся от всех так называемых условных канонов, вот, и срок был неделя, вот, потому что, ну, потом они представили это все вот этому, как бы, человеку, от которого они пришли, вот, и это был такой запрос, я так понимаю, что они работали с несколькими какими-то, как бы, архитекторами, ну, может, типа такой конкурсной основы, вот, но мы сделали этот проект, он получился такой достаточно интересным и эпатажным, даже, так сказать, его, опять же, можно посмотреть на сайте, это большой храм в Московской области, и мы его даже представили на визуализациях в виде такой концепции, как макет, потому что у нас даже не было времени на то, чтобы наложить туда какие-то текстуры, материалы. Вот, и, но работая над ним, это была моя идея, у нас было несколько вариантов, работая над ним, я взял стандартную схему бестолпного храма, как центральной части, и такой базиликальной концепции, которая к нему подходит, но все это было уже выражено, ну, в таких, как они и просили, в более в параболических формах, вот. Ну, это, наверное, такой самый необычный. Очень интересный запрос недавно.
Да, я смотрю, действительно необычно. Но, опять же, я бы не сказал, что здесь отсутствует традиция.
Конечно, мы работаем, ну, в традиции, но она находит новые такие вот выражения. Очень интересный запрос тоже на тему современной храмовой архитектуры. Это мемориальный храм, я вот его очень люблю, в Хибинах. Это город Апатиты, самое сердце Кольского полуострова. Он будет построен на кладбище, ну и посвящен, собственно, памяти усопших воинов. Вот этот проект выиграл сейчас целый ряд конкурсов. Это классическая деревянная, ну, вернее, там образ классической деревянной северной архитектуры, но переосмыслен через такой современный подход. По факту это он будет сложен не из бревен, а он будет сделан по принципу каркасного строения, обшитого вентфасадом деревянным. Вот, ну и он такой, как устремленная вверх стрела, там тоже, так как мы понимаем, что это место полярной ночи, там много света, много стекла, который струится из храма. Вот, ну, вообще в последнее время много интересных достаточно проектов появляются. Достаточно сложный был проект кафедрального собора, но это уже интерьеры, в Челябинске, потому что там нужно было... Мы тоже являемся авторами этого проекта. Там нужно было вот такую классическую, классический интерьер, византийский, вернее, неовизантийский, где очень много каменной резьбы, очень много мозаики, так сказать, переложить на современное исполнение. То есть он должен был быть выглядеть как неовизантийский со всей этой сложной его выразительной структурой. Но как бы никакие элементы нельзя было повторять из прошлых эпох. То есть это мы очень много рисовали руками, очень много отрисовывали резьбы глубокой, вот, и так далее. Ну, такая сложная, большая двухлетняя работа была. Ну, сейчас вот он потихоньку реализовывается там уже местными силами. Вообще каждый проект индивидуален, эксклюзивен. Я думаю, что нельзя какой-то один так выделять.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня архитектор Дмитрий Остроумов. Дмитрий также магистр богословия, руководитель мастерской «Про храм», профессор Международной академии архитектуры, член Союза архитекторов и Совета по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов России. Продолжим говорить о современном храме в пространстве, ну, в первую очередь, в городском пространстве, буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, руководитель мастерской «Прохрам». И мы говорим о том, каким может быть храм внутри современного городского пространства, какие функции он может выполнять, помимо основной богослужебной, как все это проектируется, создается. И мне кажется, это очень интересный и важный разговор для понимания того, ну, действительно, вот каким может быть сейчас церковное пространство. Что в современном храме обязательно должно быть для прихожан? Вот человек приходит в храм, и когда он приходит в историческое пространство храма 17-18 века, понятно, что здесь ничего не изменить. Даже если какие-то вещи неудобные, с этим приходится мириться, потому что это памятник. А вот когда мы заново строим храм, что обязательно должно быть? Вот какой-то базовый набор удобств.
Ну, мне кажется, кроме классического литургического пространства, понятно.
Причём даже внутри классического литургического пространства тоже.
Ну, это стандартный алтарь, при котором обязательно, конечно, нужно делать хорошую, удобную панамарку, хорошую ризницу, то есть весь этот функционал часто остается недооцененным архитекторами.
То есть... Тем более, что многие священники привыкли и почти все служили когда-то в храмах-памятниках, что вот все это приходится делать, исходя из того, что есть панамарка, но есть какой-то уголочек,
да,
где там плитка какая-то стоит для кадила, для угла, для шкафчик, куда это кадило повесить, столик там, запивку готовить, и все, и больше ничего нет.
Да, конечно, эти вещи должны быть удобными, это должны быть при алтаре, ну, обычно это делается справа-слева, да, ну, как бы север и юг, ну, северная-южная сторона, хорошие, полноценные, ну, пространство, комнаты уж там и так далее, не знаю, вот, действительно, где можно и нарезать хлеба на всеношной, и подготовить там эту запивку на литургии, чтобы была и хорошая вытяжка для кадила, и шкаф, и так далее, чтобы это были шкафы для облачений, может быть, вся ризница где-то отдельно будет храниться, но какой-то обыкновенный, ну, стандартный набор, он всегда должен быть в доступе. Вот, в само храмовое пространство, ну, мы сейчас стараемся делать проекты без столпного храма.
А почему?
Ну, потому что, мне кажется, эти большие колонны, которые идут сверху от барабана, ну, они часто съедают просто площадь. То есть иногда это красиво, конечно же, такие проекты тоже есть, вот, но если есть конструктивная возможность от них освободить, то ну, мы делаем, ставим этот барабан на большие подпружные арки, выходящие из стен, вот, и это делает как бы центральное пространство открытым. Вот. Ну и опять же, в нем, наверное, тоже должны быть какие-то, может быть, галереи, какие-то уголки, где, потому что люди, кто-то захочет и присесть, есть немощные люди, и дети должны где-то время проводить. Вот. То есть поэтому... Кроме вот этого открытого пространства, есть какие-то еще дополнительные пространства. Опять же, удобно, когда есть, возможно, детская комната. Она может быть отдельно где-то сделана, куда можно приводить ребенка во время литургии. Ну, вначале с ним там занимаются, и потом, например, после херувимской или там на евхаристический канон детей привозят уже, ну, собственно, как участников службы. Должны быть санузлы в доступе. Конечно, это не должно...
Это уж большая проблема часто в храмах.
Да, санузлы, комната матери и ребенка, где можно перепеленать младенца, вот, и так далее.
А это сейчас практически в любом новом храме продумывается?
Ну, насколько я знаю, то да, как-то так стараются делать, ну, потому что это необходимый...
Ну, базовый минимум, да, как сейчас функционал. Можно говорить.
Да, вот, опять же, литургия не заканчивается только литургией. Мы знаем, что община должна жить, и... Часто это, конечно, зависит от настоятеля, вообще очень много зависит от настоятеля, того, как живет приход, но литургия должна продолжаться. Соответственно, ну, на мой взгляд, всегда необходимо какое-то пространство для общения людей, прихожан, для костяка общины, чтобы туда вливались новые люди. Притвор для этого, наверное, как-то маловат и, может быть, неуместен, но имею нартекс, который при входе в храм. Если храм приподнят от уровня земли высоко, то иногда делается подклет, так называемый, то есть цокольный, нижний этаж, где может быть и нижний храм, а может это пространство уместно использовать как раз-таки для местного сбора общины. Иногда это может быть, ну, целый как бы приходской дом, где, конечно, есть какие-то кабинеты, где есть кухня, трапезная и так далее. И вот мы всегда в своих проектах стараемся заложить какой-то многофункциональный зал, который, почему он многофункциональный, потому что он может использоваться и как, допустим, трапезная на больших праздниках, там на Пасху, на Рождество, на престольный праздник, и как место какого-то лектория, и как место встречи молодежи, и как место для просмотра кинофильмов и потом обсуждения этого фильма, например, с тем же настоятелем или с тем, кто отвечает там за подобную деятельность на приходе. Вот, так что такие пространства, ну, я думаю, это вот, ну, первоочередное. И вот это место сбора общины, оно, конечно, важно. То есть, когда человек приходит в храм, когда он участвует в таинстве, ему хочется, чтобы это было таким местом притяжения не только духовной жизни, но и какой-то культурной. То есть он должен там, так сказать, ну, находить отклики на свои вот эти социокультурные потребности.
А если мы говорим о храме, бывает же все-таки, не только в коттеджных поселках строят новые храмы, где-то в деревнях, в селах строят? Есть ли там какие-то особенности?
Ну, строят, но как-то редко. Больше, ну, вот по нашему опыту, скорее, это, ну, какие-то новые поселения. Ну, конечно же, люди все равно живут недалеко от больших городов, и недалеко от больших городов есть деревни и так далее, и... Ну, в основном, если это старая местность, то, конечно, там уже какой-то храм существует. Скорее, чаще запрос другого толка, что существующий храм в подобной местности, и вот как раз-таки общине негде собираться. У них там даже трапезной, ну, бывает, нету. И нужно запроектировать вот приходской дом просто при храме и как-то организовать окружающее пространство. Это тоже важно, потому что мы с вами говорили про какие-то экспозиционные залы, но есть еще работа с ландшафтом, есть работа с территорией, там могут появляться какие-то малые архитектурные формы, кроме скамеек, там, детских площадок и так далее, это могут быть даже какие-то художественные инсталляции. Вот интересный пример в Шуе, город Шуя, там вот уже второй год в этом году будет как бы проводиться фестиваль уличных скульптур. То есть это при поддержке губернатора идет.
Да, Шуя сильно меняется. Как раз два года, я очень часто раньше бывал в Шуе, вот два года, как я там не был, и говорят, что город и за это время сильно изменился.
Да, и вот появление каких-то, опять же, скульптурных композиций, это тоже может привлекать людей. То есть храм тем самым может становиться, ну, точкой консолидации такой для совершенно различных слоев населения. Вот поэтому запросы вот скорее такого толка, если уже храм существует. Вот. А новые, ну, это либо новые микрорайоны, либо вот какие-то коттеджные поселки, либо это часовни. Кто-то хочет просто в сквере, в городском поставить вот часовню. Это тоже такой запрос бывает.
А священники много пожеланий выдвигают по удобству, по комфорту? Вот то, что вы сейчас перечислили, вот этот какой-то базовый набор. Но я говорю, что очень многие священники, которые начинали служить или много лет служили в старых храмах, где эстетика времени, она в приоритете перед удобством. И, соответственно, это формирует, наверное, и... какое-то мировоззрение. Ну ладно, ну что ж, не обязательно, чтобы это все было вот так тут под рукой, удобно, здесь, тут, там, руку протянул, кадило взял. Нет, ну, вы понимаете, что я хочу сказать.
Да, конечно. Нет, здесь мы со священниками очень быстро находим общий язык, потому что, ну, я сам являюсь пономарем в храме уже более 20 лет и просто прекрасно знаю там до мелочей вот весь этот функционал именно богослужебный. Вот, и все-таки, когда когда создается новый храм, то, конечно же, удобство проведения службы, оно важно. Вот. Ну и как бы батюшка начинает говорить, что мне вот это, вот это, вот это нужно, и я говорю, тут мы очень быстро как бы договариваемся. Ну вот, скорее иногда возникают споры по поводу эстетики, вот, потому что мы хотим как-то предложить одно, а настоятель говорит, да, я вот уже ездил, я вот видел, я вот знаю, и вот мне вот, вот так нужно. Вот, и тут вот...
Ну, это вечный спор, он, кстати, и до революции был. Ты когда бываешь в одной местности, ты видишь этот спор, сохранившийся и идущий еще из 18 века. Вот в одном селе такой храм. В 15 километрах видно, что пытались его скопировать, но вот побольше, пошире, и вот здесь еще вот так. Ну, видно вот это вот.
Ну, здорово, когда есть доверие и когда есть диалог, потому что мы всегда стараемся внимательно прислушиваться, ну, к заказчику, потому что все-таки ему там жить, ему там служить, его общине там существовать. Вот, и задача архитектора тут как бы уловить вот это настроение и ответить на этот запрос, ну, собственно, качественным продуктом.
Я слышал большую претензию к современным храмам про акустику, что вот очень часто эстетика и функциональность, все хорошо, вот акустика нет, не звучит.
Да, об этом мало кто задумывается, но вообще есть целый раздел акустики. Вот. Ну и, конечно, я когда проектирую, то я сразу представляю, как там будет распространяться звук.
Возглас священника из алтаря зачастую уже не слышно.
Да, да, да. Ну, сейчас эту проблему решает озвучка, все-таки это тоже... Но это должно быть сделано очень хорошо настроено, но... Если есть возможность ее избежать, потому что есть удивительнейшие примеры, когда вот у престола произносится возглас, причем достаточно негромко, и он хорошо, отчетливо слышен. Вот. И, конечно, на это работает алтарная апсида, на это работает конха, на это, кстати говоря, работает невысокий иконостас, потому что если он является такой стеной закрывающей, то ну, понятно, что он звук сложно пропускает. Вот. Но вообще всегда можно сделать, просто на это выделяется какой-то небольшой дополнительный бюджет, акустический расчет, то есть как при проектировании концертных залов, ну, например, делается, точно так же и при проектировании храма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия и руководитель мастерской про храм. Я, наверное, не прошу совершенно точно критиковать ваших коллег, но, к сожалению, я очень часто встречаю в Москве новые храмы, которые о вкусах не спорят, но в целом тут и вкуса никакого нет. И они на первый, на второй, третий взгляд... с точки зрения архитектуры, ну, очень странные. Это получается потому, что кто-то решил не работать с заказчиком, то есть приходят люди и говорят, мы хотим так и так. Им говорят, отлично, мы вам так и так сделаем, стройте. Это вот так происходит?
Бывает и так. Ну, во-первых, часто действительно... Многие храмы проектируют люди совершенно от этого далекие. То есть просто какой-то проектный институт, вот есть запрос, вот сделали там по какому-то образцу. То, что там немножко пропорции нарушили, там, ну и как бы, ну и ладно. Вот есть. Как бы алтарь, есть храм, вот есть какие-то его там стандартные атрибуты, главка.
А там батюшка работает.
Да.
Напильником по месту.
Да, ну и это быстро, опять же, иногда это упирается, опять же, в бюджет. То есть, чтобы сделать хорошую архитектуру, ну, над ней нужно работать. Это нужно время, то есть, ну, не так, что взял, быстро нарисовал, как бы, и все. А тут, как бы, денег мало, вот мне, пожалуйста, так сделайте, начертили, отдали, иногда даже благотворительно, и как бы оно пошло в работу. Вот. Плюс, что касается уже конкретно церковных архитекторов, то мне кажется вообще, что наша церковная культура живет в некоторой замкнутости. Вот. И если говорить про архитекторов, то, конечно же, здесь нужно выходить вообще в архитектурное сообщество. Вот мы с нашим советом по храмовой архитектуре при Союзе архитекторов России все время пытаемся проводить какие-то круглые круглые столы. Вот сейчас будет, проходит каждый год международный фестиваль зодчества, и мы там делаем деловую программу по храмовой архитектуре, где приглашаем различных специалистов и священников, и светских архитекторов, вот, для обсуждения, собственно, храмовой проблематики. Потому что, как бы, церковная архитектура не должна жить отдельно от в целом архитектуры.
Это про теорию или это о практике все-таки?
Это и про теорию, и про практику. Это как бы, ну, про все. Вот. И уже другой момент, мы должны жить и в контексте общемировой архитектуры, смотреть, ну, какие, так сказать, тренды в ней происходят, как работает пространство, как работает материал, что критикуется, что не критикуется, какие проекты побеждают на международных конкурсах. Это все формирует вкус, это все формирует насмотренность.
Кстати, в других христианских странах, не только православных, эта же тенденция сейчас превалирует при строительстве храмов, этот функционализм, удобство и все, что вы перечисляли.
Есть известные триады Витрувия, это прочность, польза, красота, вот, и, ну, прочность, понятно, что должна быть, ну, как-то это все конструктивно, правильно сделано, вот, а вот польза, это скорее связано с функционалом, то есть, и красота тоже является неотъемлемой частью. Вот, если говорить про какие-то западные храмы, то мне кажется, что у них очень идет неплохая работа с пространством, со светом, с материалом, с тем, как работает само, как бы, пространство. Ну и, конечно, при всегда этих богослужебных пространствах есть еще, ну, какие-то дополнительные функциональные зоны. Но есть другая проблема, что в этих западных храмах частенько отсутствует, как кажется, может быть, ну, божество, так сказать, Христос, то, как мы его понимаем.
Ну, это разница мировоззрения и культуры.
Да, тут да, уже да, то, как мы его понимаем в, ну, в нашей православной
мы
культуре.
Мы когда-то из этих западных храмов, между прочим, в Древней Руси очень много почерпнули.
Конечно, но это была другая архитектура, это все-таки была великая и пламенеющая готика, это была романика, до этого это была Византия, вот. Потом, когда, ну, мне кажется, пошел упадок с так называемым приходом эпохи Возрождения, которая по факту и Возрождением-то не являлась. То есть, что мы возрождаем? Это было возрождение гуманизма и возрождение античных богов.
Вот. Ну, не античных богов, наверное, это все-таки возрождение той культуры, но переосмысление ее в христианском смысле.
Да, но какая-то глубочайшая христианская мистика, она как будто бы отошла на второй план, и храм стал уже, ну, наверное, дворцом вот этой пышности форм там и так далее. Вот об этом можно долго.
Но и у нас в то время похоже.
Конечно, это все пришло сюда, да, после, в эпоху Петра, как бы, безусловно. Вот. Но потом, как бы, что происходит? Западная культура от этого тоже отказывается, и Второй Ватиканский собор, он привел, ну, собственно, к свободе выражения. Вот. Я думаю, что, да, это просто отдельный путь. Нам есть чему у него поучиться, там есть что подсмотреть, и что самое интересное, то многие и какие-то сейчас монашеские ордена западные, в них вновь идет интерес к православному искусству. То есть и к Византии.
Да, они... византийская икона очень популярна сейчас.
Потому что через икону в храм приходит лик, через икону в храм приходит вот как раз-таки это присутствие, о котором мы говорим. Так храм становится местом встречи. Вот. И то, что слово стало плотью, то, что бесконечный невыразимый логос нашел свое выражение во Христе, вот, это дало глубинный толчок церковному искусству, и он выразился как раз-таки в иконографии. И, конечно, когда Запад немножко от этого отошел, вот пройдя вот эту такую трансформацию 20 веком, ну, то сейчас как бы запрос на это есть. Сейчас как-то принято это критиковать Запад. Там, конечно, есть много таких и отрицательных моментов, когда храмы просто потому что они никому не нужны становятся там и скейт-парками, и ресторанами, и так далее.
Ну, опять же, это тоже, знаете, такая популярная, наверное, сейчас история, как мы это представляем, но да. Приезжая туда, мы видим полные храмы.
Конечно, да, но есть, я как раз хотел сказать, но есть и другая тенденция. Вот,
я пустых не видел особо.
Да, есть и другая тенденция, где действительно идет хорошая, интересная работа. Есть прекрасные архитекторы, вот мы на одной из прошлых передач вспоминали Тадао Андо, есть Ханс Бенефельд, есть, ну, он уже почивший Луис Кан, который, конечно же, храмы никогда не проектировал. Его был последний проект, правда, у Луиса Кана это синагога, которая так и не реализовалась. Вот. Но мне кажется, вот есть Петер Цунтер, тоже прекрасный архитектор. Мне кажется, что вот их изучение, то есть, ну, как бы мы должны немножко выходить из своей какой-то скорлупы, как архитекторы, изучать общемировые тренды и уже переосмысливать их через нашу культуру. Вот мы об этом, кстати говоря, упоминаем, нашей мастерской сдается альманах «Слово и камень», вот вышло уже 3 номера, и в каждом номере мы обсуждаем там и в интервью, и в статьях, и как нашу русскую храмовую архитектуру, так всегда есть и какой-то взгляд, ну, как раз-таки на общемировую.
Здесь вопрос, наверное, к вам скорее как к практику, что можно было бы сделать, я не знаю, мне кажется, ничего сделать нельзя, может быть, просто время как-то изменит эту тенденцию, но это мы про плохую архитектуру. Я, насколько знаю, достаточно много заказов подобных, ну, и вижу, по крайней мере, по построенным храмам. Хочу, чтобы это было как Покрова на Нерли, а еще мне храм Василия Блаженного нравится, это культурный код, это наш символ, а вот давайте сюда еще добавим Смольного кусочек, и вот хочу, чтобы вот это было. Mm-hmm. И, к сожалению, все-таки, мне кажется, пока такая тенденция превалирует.
Ну, да, конечно, это есть, и таких примеров появляется.
Это не только в церковной архитектуре, да. Это и коттеджи мы видим.
Такие, да, таких примеров появляется много. Ну, я не знаю, тут, наверное, зависит от культуры общества, от насмотренности. Всегда встает образовательный процесс. То есть, если, может быть, архитекторы как-то еще что-то и понимают, и могут подсказать. Опять же, много у нас прекрасных архитекторов, которые не занимаются храмами, мы вот с ними общаемся. Мне это общение очень много дает лично, потому что я понимаю, что происходит и не только в храмовой архитектуре, чем люди мыслят, как они работают с заказчиками, какие запросы и так далее. Вот. И понятно, что нашим заказчиком в основном являются священники. Вот. И, конечно же, тут встает вопрос образования. Потому что у многих есть просто семинарское образование, ну, или там потом магистратура, аспирантура, может быть, и так далее. Вот, конечно, в наших духовных школах, мне кажется, несколько недооценен предмет церковного искусства и архитектуры как таковой. То есть это, конечно же, этот предмет есть, его изучают, но сегодня то время, когда... Конечно, время смыслов, время поиска нашей идентичности вновь и вновь, но все же за каким-то вербальным началом стоит образное начало, визуальное начало. И это визуальное начало очень сильно влияет на людей. То есть мы всегда едем, не знаю, в транспорте, мы видим, у нас мелькают изображения, в телефоне у нас тоже что-то, ну, как все время какие-то образы. И церковь, мне кажется, должна эту идею образности воспринять как проповедь, как миссию. И тем самым, ну, как бы, если мы будущих священнослужителей будем в семинариях воспитывать, показывать им хорошие образцы архитектуры, хорошие образцы иконописи, показывать немножко более культурный, более широкий слой, другой, может быть, даже и не церковной архитектуры, просто какие-то хорошие примеры, то есть тем самым воспитывается вкус. И за этими образцами можно посмотреть, а какой здесь заложен функционал, а какое значение этого здания. Потому что впоследствии, даже если он там пятый священник на приходе, то так или иначе он сталкивается с этими вопросами. вопросами. С реставрацией иконы, с какой-то стройкой там и так далее.
Ну, главное, если он пятый священник-то приходит, тут скорее его мнение не будет играть решающего значения.
Ну, сегодня он пятый, а,
ну, там, а вот тогда
да,
будет
да,
уже,
через 10 лет его назначили куда-нибудь настоятелем. Поэтому... Да.
Это важное замечание, потому что в целом среда у нас сейчас только формируется, несмотря на то, что у нас камни собираются уже скоро как 40 лет, все равно вот эта новая среда с таким мировоззрением православной культуры, даже не с мировоззрением, опирающаяся на православную культуру, она только формируется, и пока еще много, наверное, ну, таких и подводных камней, и спорных ситуаций, и это как-то разрешается все по-разному. Ну, вот для меня, конечно, и реставрация плохая, которую мы тоже часто видим, к сожалению, и новая церковная архитектура, есть что-то действительно замечательное. Ты едешь, смотришь, понимаешь, что вот это новое. Вот я смотрю, это не потому, что вы к нам пришли, но я понимаю, что у вас действительно ведется грандиозная работа в мастерской. Таких примеров, к сожалению, не очень много. Есть люди, которые действительно этим занимаются подробно. Вот хотелось бы, чтобы таких примеров, конечно, было больше, и строилось, и храмы действительно были центрами жизни для районов, для людей. Мне кажется, даже если люди впоследствии не сделают церковную жизнь центром своей жизни, все равно
это наша культура.
Все равно это наша культура. Я помню, как-то один священник говорил, что ему предъявили претензию, что... Почему вы занимаетесь этим, тем, другим? Почему у вас какие-то кружки при храме? Почему наших детей учите своим церковным штучкам? Он говорит, мы пришли на место, где ничего не было уже много лет. В 91-м все развалилось, а нам пришлось что-то делать. И, конечно, нам нужно было делать и кружки, и танцы, и радиомоделирование, может быть, и еще что-то. Если кто-то хочет все, кроме нас, этим заниматься, то вот желающих что-то не нашлось. И те люди, которые критиковали, тоже что-то не изъявили особого желания все это возглавить.
Есть прекрасные примеры, кстати, и создания детских садиков при храмах, вот, и так далее. Вот, конечно, не знаю, мне отрадно, что сейчас все-таки интерес к русской культуре, может быть, он растет. И вот такая волна, когда сейчас все занимаются там русской идентичностью, уже там русским культурным кодом, это уже на каждом углу звучит.
Это на самом деле превращается в какую-то словесную жвачку, за которой смыслов не видно.
Да, но вот я хотел сказать, что в этом всем нужно как-то более глубоко погружаться, ну, как говорится...
Это будет меньше, немного, но это будет настоящее.
Да, как говорится, не ловить на этом, выражаясь современным языком, да, не ловить на этом хайп, вот, но все-таки этот интерес есть, и в этом есть положительная тенденция, что и, собственно, интерес и к храмовым пространствам, которые являются, собственно, символом русской культуры, вот, он тоже возрастает. Возрастает идея, ну, вообще, человеческого смыслополагания, то есть человек задумывается, а что же, а зачем я с утра встаю, одеваю одежду, куда-то иду, какой в этом всем смысл? Вот, и есть поиск, потому что, ну, собственно, многие люди последние там десятилетия находились в каких-то экзистенциальных кризисах, и вот эта вся свобода, которую мы получили в 90-м, ну, она тоже привела, ну, к различным последствиям. Так что сейчас это все более как-то осмысленно, вот, и поэтому действительно храм сегодня в городской среде – это не только богослужебное пространство, это многофункциональный комплекс, вот, где могут быть и какие-то образовательные функции, и экспозиционные, и трапезные там, и так далее. Вот, тем самым он вписывается в городской ландшафт, он является его продолжением, он как бы интегрирован уже в, ну, собственно, в ткань города.
Спасибо большое за этот разговор. Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, руководитель мастерской «Прохрам», был у нас в гостях. Мы продолжим говорить на этой неделе о церковном пространстве, о церковной культуре, храмовой культуре и обо всем, что с этим связано. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до встречи.
Светлый вечер. на радио «Вера».